67. Куда идут деньги? В полицейском управлении все были взвинчены, почти озлоблены. Последние события очень напоминали убийство полицейского в Александре в 1999 году и позапрошлогоднее зверство Юсефа Эка. Газеты писали о трагедии в Шхерах, называли преступника мясником. Журналисты строили версии и пытались выжать что-нибудь из своих источников в полиции. В кабинете руководителя уголовной полиции Карлоса Элиассона собрались Вернер Санден из службы безопасности, комиссар уголовной полиции Петер Неслунд и руководитель спецгруппы Бенни Рубин. Ждали также Натана Поллока и Томми Кофоэда из комиссии по расследованию убийств. Йонас с Сагой шли по коридору, рассуждая, сможет ли Пенелопа Фернандес помочь им продвинуться дальше.
«Думаю, она скоро заговорит», — предположил комиссар.
«Не уверена. Как бы она ни закрылась окончательно».
Анья Ларсен вышла из своего кабинета и встала в коридоре, несчастными глазами глядя на Йону с Сагой. Йона, завидев ее, широко улыбнулся, помахал и вошел в зал заседаний. Увидеть, как Анья сложила большие указательные пальцы в сердечко, Йона уже не успел. Комиссар с Сагой закрыли за собой дверь и тихо поздоровались со всеми, кто уже сидел за столом.
«Начну с того, что версия о левоэкстремистском покушении больше не рассматривается», — объявила Сага.
Вернер что-то прошептал Поллоку.
«Не рассматривается, верно?» — громче повторила Сага.
Вернер поднял на нее глаза и кивнул.
«Верно». «Начните с самого начала», — попросил Карлос.
«Хорошо. Пенелопа Фернандес — активный борец за мир и председатель шведского общества мира и арбитража. Состоит в связи с Бьорном Альмскугом, который работает барменом в клубе «Де Бассер» на Медбургарплатсен. Фернандес проживает в доме номер 3 по Санкт-Паульсгаттен, адрес Альмскуга — Пантон-Яргаттен, 47. В квартире Пенелопы Фернандес на стеклянной двери между прихожей и гостиной прикреплена некая фотография».
Сага нажала несколько кнопок на своем компьютере, и на стене появилось изображение.
Снимок сделан весной 2008 года во Франкфурте.
«Пальмкруну мы узнали», — сказал Карлос.
«Итак», — Сага стала указывать поочередно на людей, сидящих в ложе. «Это Понтус Сальмон, директор предприятия по производству оружия «Силенсия Дефенс». А этот человек — Рафаэль Гуиди, собственной персоной. Известный торговец оружием, долго поддерживал отношения с... в соответствующих кругах его прозвали Архангелом. Дела ведет в основном в Африке и на Ближнем Востоке».
«Адама, значит, на десерт?» — поинтересовался Бенни Рубин.
«Это Агата Альхаи», — без тени улыбки ответила Сага. «Военный советник суданского правительства, тесно связана с президентом Омаром Аль-Баширом».
Бенни с размаху хлопнул ладонями по столу и оскалил зубы, встретив раздраженный взгляд Поллока. Карлос спросил.
«У них это принято? Встречаться вот так?»
«Думаю, да. На этой встрече обсуждалась большая поставка произведенного по лицензии оружия для суданской армии. Сделку признали непротиворечащей политике безопасности, и она состоялась бы, если бы Международный уголовный суд в Гааге не выдал ордер на арест президента Аль-Башира».
«В 2009-м?» — уточнил Поллок. «Это я пропустил», — признался Карлос.
«Об этом не очень писали. Президента хотели арестовать за непосредственное участие в пытках, насилии и геноциде в Дарфуре».
«Значит, сделка не состоялась», — констатировал Карлос.
«Не состоялась».
«А фотографии? С ней-то что? Ничего?» — спросил Вернер.
Сага ответила.
«Кажется, Пенелопа Фернандес не считала ее опасной, иначе не повесила бы на дверь».
«И в то же время эта фотография не вполне пустяк. Фернандес держала ее на виду», — заметил Карлос.
«Мы точно не знаем. Может быть, снимок был для Пенелопы только напоминанием о том, как все устроено на самом деле. Внизу несколько борцов за мир, а на вершине сильные мира сего отмечают удачные сделки шампанским».
«Мы надеемся, что скоро сможем услышать Пенелопу Фернандес, но почти уверены, что Бьёрн Альмскуг подставил ее», — вмешался Йона. «Возможно, он знал о фотографии больше, чем Пенелопа. Или просто решил использовать выпавший шанс. 2 июня Бьёрн отправляется анонимного адреса из интернет-кафе сообщение, пытаясь шантажировать Карла Пальмкрону. Письмо стало началом короткой переписки. Бьёрн пишет, что понимает, что существование фотографии неудобно Пальмкруне и что он готов продать ее за 1 000 000 крон».
«Типичное вымогательство», — буркнул Поллок.
Сага продолжила.
«Бьёрн, говоря о фотографии, употребляет слово «неприятности». Это заставляет нас сомневаться в том, что он понимал, насколько серьезно Пальмкруна воспримет его угрозу».
«Бьёрн полагал, что контролирует ситуацию», — заметил Йона. «Так что он весьма удивился, прочитав ответ Пальмкруны с предостережениями. Пальмкруна пишет Бьёрну, что тот не знает, во что ввязался, и под конец предлагает прислать ему фотографию, пока не поздно». Йона выпил воды.
«А каков общий тон письма?» — вдруг спросил Натан Поллок. «Ты говоришь, что письмо было серьезным, а агрессивным оно было?»
Йона покачал головой и раздал копии переписки. «Нет, не похоже. Просто очень серьезное и мрачное». Томми Кофоэд прочитал письма, кивнул, потер свои рябые щеки и что-то записал. «Что было потом?» «Перед тем, как уйти домой в среду, домработница помогла Пальмкруне привязать веревку с петлей к крюку». Петер усмехнулся. «Почему это вдруг?»
«Потому что ему прооперировали спину, и он не мог привязать веревку сам», — объяснила Сага.
«Вот как!» — Карлос слегка растянул губы.
«На следующий день, примерно в обед, видимо, после того, как принесли почту», — продолжал Йона, Пальмкруна позвонил в Бордо.
«Отследить номер пока не удалось», — вставила Сага.
«Это мог быть номер коммутатора, а дальше звонок пошел в другую страну, другую часть мира или вернулся назад в Швецию», — сказал Йона. «В любом случае, речь идет об очень коротком разговоре, 43 секунды. Может быть, Пальмкруна просто оставил сообщение. Вероятно, он говорил о фотографии, о содержании письма от шантажиста и просил помощи».
«Через несколько минут домработница Пальмкруны звонит в такси «Стокгольм» и заказывает для Пальмкруны машину на 2 часа в аэропорт Орландо. Ровно через 1:15 после состоявшегося короткого разговора звонит телефон. Пальмкруна уже успел надеть плащ и ботинки, но все же берет трубку и отвечает. Звонок из Бордо, с того номера, на который он звонил. Этот разговор длится 2 минуты». Пальмкруна отправляет шантажисту последнее письмо следующего содержания. «Слишком поздно. Нам обоим вынесен смертный приговор». Домработница получает короткий отпуск, платит шоферу такси, машина уже прибыла, и отправляется домой. Не сняв плаща, Пальмкруна идет в салон, ставит свой дипломат вертикально, взбирается на него и вешается. За столом воцарилась тишина. «Но это еще далеко не конец истории», — медленно произнес Йона. «Телефонный звонок Пальмкруны привел в движение некую... Ну, короче говоря, понадобился устранитель проблем, ликвидатор с международной репутацией. Киллера отправили замести следы и разобраться с фотографией». «Как часто, я имею в виду в Швеции, происходят заказные убийства?»
— скептически осведомился Карлс.
«Видимо, на кону стоят очень большие деньги, если понадобилось принимать меры такого рода».
Йона невыразительно посмотрел на него. «Да».
«Скорее всего, Пальмкруна прочел письмо своему телефонному собеседнику. В письме содержался банковский счет, указанный Бьёрном», — сказала Сага.
«Выследить кого-то по банковскому счету не особенно трудно», — пробурчал Вернер.
«Примерно в то время, когда Пальмкруна переворачивал портфель, Бьёрн Альмскуг появился в интернет-кафе Dreambow», — продолжал Йона. «Зашел в свою анонимную почту и увидел, что от Пальмкруны пришли 2 письма. Он, конечно, надеялся, что Пальмкруна написал «Я готов заплатить 1 000 000 за фотографию». Вместо этого первое письмо содержало предупреждение Пальмкруны, а во втором, коротком, сообщалось, что уже слишком поздно и что они оба погибнут.
«И вот они погибли», — произнес Поллок.
«Можно только догадываться, как испугался Бьорн», — сказала Сага. «Он же не был опытным шантажистом. Просто воспользовался шансом, когда шанс подвернулся».
«И что дальше?»
Петтер смотрел на них с раскрытым ртом. Карлос налил ему водички.
Бьорн раскаялся. Он решил отправить фотографию Пальмкруне и прикинуться, будто ничего не было. Но Пальмкруна уже был мертв, когда Бьорн писал ему и обещал отказаться от денег и переслать фотографию, — сказал Йона.
«Сложность была в том, что фотография висела на двери в доме Пенелопы», — подхватила Сага. «А она о шантаже ничего не знала».
«Альмскук должен был завладеть фотографией так, чтобы Пенелоп не узнала о его делишках», — кивнул Кофоэт.
«Мы не знаем, как он собирался объяснять Пенелопе исчезновение фотографии», — с улыбкой сказала Сага. «Наверное, он запаниковал, хотел отменить сделанное, надеялся, что все рассосется, пока они будут скрываться на яхте в Шхерах».
Йона поднялся и подошел к окну. Какая-то женщина с ребенком на руках толкала перед собой тележку, полную пакетов с продуктами.
«На следующее утро Пенелопа садится в такси и едет в телецентр, чтобы участвовать в дебатах», — продолжила Сага. «Едва она уезжает, Бьорн пробирается в ее квартиру, срывает фотографию, бросается на станцию метро Слюссен, приезжает на центральный вокзал, покупает конверт и марку в пресс-бюро, отправляет Пальмкруне злосчастный снимок, бежит в интернет-кафе и пишет Пальмкруне последнее письмо о том, что фотография отослана. Потом возвращается домой, хватает вещи свои и Пенелопы и отправляется к месту стоянки своей яхты на Лонгхольмен. Когда Пенелопа заканчивает дела в студии, она садится в метро на станции Карлоплан и, вероятно, едет прямиком до Хорнстулля, откуда проходит последний отрезок пути до Лонгхольмена пешком. К этому времени ликвидатор уже навестил квартиру Бьорна и устроил поджог, который полностью уничтожил весь этаж».
«Но я же смотрел отчет. Следователь пришел к выводу, что причиной пожара стал забытый утюг в соседней квартире», — вмешался Петтер.
«Все верно», — подтвердил Йона, а Сага добавила.
«Точно так же взрыв газа должен был стать причиной пожара в квартире Пенелопы».
«Ликвидатор рассчитывал замести следы», — продолжал Йона. «Не найдя фотографии в квартире Бьорна, он спалил ее дотла и последовал за Бьорном на яхту. Чтобы найти фотографию, чтобы убить Бьорна и Пенелопу и представить дело так, будто они погибли при крушении яхты. Однако преступник не знал, что планы в последнюю минуту изменились и что сестра Пенелопы, Виола, тоже окажется там».
Йона умолк. Перед глазами снова возникла мертвая девушка. Юное красивое лицо, красная отметина на груди. «Думаю, было так. Молодые люди причалили к какому-нибудь острову в заливе Святой Девы, неподалеку от Даларё», — продолжал он. «И Пенелопа успела зачем-то сойти на берег до появления гроба. Когда убийца оказался на яхте, ему на глаза попалась Виола. Думая, что это Пенелопа, он утопил девушку в бадье и посадил на кровать в Форт-Пике. Дожидаясь Бьорна, он, вероятно, обыскивает яхту и, не найдя фотографии, готовит взрыв. У вас на столе доклад Эриксона. Мы пока не знаем в точности, что случилось, но Пенелопе с Бьорном каким-то образом удалось уйти от гроба».
«А яхту с мертвой Виолой они бросили?»
«Мы не знаем, как они бежали, но в понедельник они появились на Чуммендю». Бенни дернул углом рта.
«В доме Оссиана Валенберга? Какой же он был классный! Но, конечно, эта страна его не оценила».
Карлос тихо кашлянул и долил себе кофе. Когда ликвидатор понял, что упустил Пенелопу и Бьорна, он отправился в квартиру Пенелопы искать фотографию, продолжил комиссар, никак не отреагировав на замечание Бенни. «Но туда неожиданно явились мы с Эриксоном и помешали ему. Я понял, что мы имеем дело с гробом, ликвидатором, устранителем проблем международного класса, только когда сам столкнулся с ним».
«Скорее всего, он сумел вторгнуться в наши системы, прослушивать переговоры по полицейскому радио и так далее», — заметила Сага.
«И именно поэтому он настиг Бьорна и Пенелопу на Чуммендю?» — спросил Петер.
«Мы не знаем», — сказал Йона. «В любом случае, он действовал очень быстро. Вероятно, вернулся на Даларио за Пенелопой сразу после нашей с ним стычки в доме Фернандес».
«Значит, когда я говорил с морской полицией, он уже был на месте».
Петер потянулся через стол и исправил что-то в повестке дня.
«И?»
— спросил Карлос.
«Реконструкция событий только началась», — пояснил Петер. «Убийца сумел захватить катер морской полиции. Он убивает Ленарта Юхансена и Йорана Шёдина, приплывает на Чуммендю, убивает Бьорна Альмскуга и Осиана Валенберга, взрывает катер, преследует Пенелопу и сбивает вертолет спасательной службы».
«И скрывается», — вздохнул Карлос.
«Но благодаря блестящему руководству Петера Неслунда Пенелопу Фернандес удалось спасти», — закончил Йона. Поллок заинтересованно повернулся к Петеру.
«Развитие событий надо будет расследовать детально», — угрюмо сказал Петер, хотя все же не смог скрыть удовольствие от похвалы. Кофоэт уныло улыбнулся.
«Это займет черт знает сколько времени».
«Ну а что с фотографией? Она же должна что-то означать», — напомнил Карлос.
«Какая-то идиотская фотография», — вздохнул Петер.
«Из-за нее погибли 7 человек», — серьезно напомнил Йона. «И будут еще жертвы, если мы не...» Он замолчал, посмотрел в окно, а потом сказал.
«Может быть, фотография — это замок, к которому требуется ключ». «И какой же?»
«Фотограф», — ответила Сага.
«Снимок сделала Пенелопа Фернандес?» — поинтересовался Поллок.
«Если да, то это объясняет охоту на нее», — воскликнул Карлос чуть громче, чем хотел.
«Вот именно», — протянула Сага.
«А что не так?» — спросил Бенни.
«Йона не верит, будто фотографию сделала Пенелопа», — сказала Сага.
Карлос стиснул зубы и уставился в стол. Он счёл за лучшее промолчать.
«Разумеется, Пенелопа сейчас в состоянии шока, так что мы пока не выяснили, какую роль она сыграла в этом деле», — прибавила Сага.
Натан Поллок кашлянул и пустил по кругу копии завещания Пальмкруны.
«У Пальмкруны был счет в банке Джерси», — сообщил он.
«Налоговый рай», —
кивнул Неслунд и вытащил изо рта пакетик с Ньюса. Вытер большой палец о стол, не замечая недовольного взгляда Карлоса. Вернер спросил,
«Можно узнать, сколько денег на его счете?»
«Получить доступ к транзакциям невозможно», — ответил Йона. «Но, согласно его собственному завещанию, речь идет о 9 миллионах евро. Дела Пальмкруны шли неважно, и неясно, как он смог заработать такую сумму законно. Мы связались с Transparency International, международной организацией, которая борется с коррупцией. Но у них нет данных о Пальмкруне или еще о ком-нибудь из агентства по контролю за экспортом оружия. Ни намека. Все, что есть на счете, Пальмкруна завещал 16-летнему мальчику по имени Стефан Бергквист, который оказался его сыном. Сыном, с которым он так и не встретился. Мальчик погиб в огне в Вестеросе всего через 3 дня после того, как Пальмкруна покончил с собой».
«Стефан так и не узнал, кто его настоящий отец», — добавила Сага.
«В предварительном полицейском заключении говорится о несчастном случае», — заметил Карлос.
«Да, но кто-нибудь из нас верит, что пожар, который погубил сына Пальмкруна через 3 дня после самоубийства последнего, — случайность?» — спросил Йона.
«Но это же идиотизм!» — у Неслунда запылали щеки. «Зачем кому-то убивать сына Пальмкруны, который его даже не видел? О чем вообще речь?»
«Мы постоянно возвращаемся к Пальмкруне». Йона постучал пальцем по изображению улыбающегося человека на фотографии. «Он есть на снимке. Он подвергся шантажу. Его нашли повешенным. Его сын погиб, и у него на счету 9 миллионов евро».
«Деньги — это всегда интересно», — заметила Сага.
«Но мы уже проверили его жизнь», — сказал Поллок. «У него не было ни семьи, ни увлечений. Он не вкладывал деньги, не покупал акции».
«Если говорить о миллионах на счете, то их приход должен быть как-то связан с его должностью генерального директора агентства по контролю за экспортом оружия»,
«Он мог вести дела через подставных лиц», — предположил Вернер.
«Или все-таки брать взятки», — заметила Сага.
«Follow the money», — прошептал Поллок.
«Следуй за деньгами. Английский».
«Надо поговорить с человеком, занявшим место Пальмкруны, Акселем Риссоном». Йона поднялся. Если с делами Пальмкруны что-то обстояло не так, Риссон уже должен был это обнаружить.